Здравствуйте, друзья. Полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте, дорогая Анна Борисовна.
И с нами на прямой связи наш специальный корреспондент из Луганска Артем Кол. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Артем. Война?
Да, действительно, война довольно-таки тяжелая при всем при этом.
Было ощущение в какой-то момент времени, что удается переломить обстановку на фронтах, что Луганская, Донецкая держится, появилась уже армия, единое командование, появилась тяжелая техника, частично восстановленная, частично отбитая, появился свой первый самолет. Что принесли сводки из боев вчера?
Но, честно говоря, сводки боев вчера были довольно-таки сложные. Позавчера приходили очень страшные новости. Двое суток практически шли сложные бои по всем окраинам Луганска. Вот мы даже думали, что все-таки украинским силовикам удастся взять город в кольцо. Мы уже, мы люди, которые верим в то, что все-таки ополченцы, защитники города смогут оставить город. Вчера смотрели со страхом на то, что происходит, потому что действительно уже горели все окраины, и постепенно огонь подходил даже к центру города. И вот вчера украинские силовики дали два залпа из системы «Град» по двум жилым кварталам. Это квартал «Мирный» и квартал «Екатериновка». Вот страшная цифра вчера вечером сообщал министр здравоохранения по погибшим. Вот на 10 часов по местному времени сообщалось о 7 погибших и 40 раненых. И на тот момент прекратили поиски раненых и погибших, потому что стемнело и была вероятность, то, что снова начнут бомбить квартал «Мирный». Но, к счастью, украинские пушки затихли, но опять-таки это вот страшное молчание, когда украинские силовики не атакуют, это действительно страшно, потому как перед выходными почти трое суток украинские силовики не предпринимали никаких активных действий, и было ощущение, что действительно что-то готовится. И вот суббота и воскресенье показало, что действительно страшное событие готовится. Но, к счастью, ополченцы держатся и даже не отступают ни на сантиметр. Позиции, и все атаки, которые были предприняты украинскими силовиками, все отбиты на данный момент.
Что происходит с таинственной сушкой, которая появилась на вооружении ополченцев?
Ну, она действительно таинственная, потому как Валерий Болотов никаким образом не хочет рассказывать о ней, показывать ее, потому как это действительно военная тайна, потому что сейчас это секретное оружие, по большому счету, ополченцев, которое помогает им. Вот если бы не, наверное, Су-25, которые захвачены, то при первом же наступлении тяжелой техники, напомню, что в субботу было брошено порядка 70 единиц тяжелой бронетехники на позиции ополченцев, и вот Су-25 помогла, она разбила часть украинской тяжелой техники, и силовики стали отступать, конечно, и перебрасывать силы уже на другой фронт. И вот только благодаря этой Су-25 удалось переломить ход событий, и поэтому сейчас ополченцы бережно относятся к этой Су-25, не говорят, где она, не показывают ни фотографии, не дают снимать, просто говорят о том, что она есть, и она работает, и мы, собственно, это видим, и действительно, это секретное оружие вот ополчения.
При этом много шло разговоров о том, что непонятная ситуация с аэропортом. В чьих руках аэропорт? Десант в центре города. Прорвались силовики на помощь своим окруженным в аэропорту. Ополченцы всех уничтожили. Часть сдалась, часть России все захватили. Кто сейчас владеет аэропортом Луганска?
Ну, по последним данным, аэропорт Луганска все-таки находится в окружении. Вот как это и было последние неделя, там до сих пор, по нашим данным, остаются несколько еще украинских силовиков, это десантники из Днепропетровска и Львова. они до сих пор стоят. Сколько их, пока не ясно. В начале июня еще сообщалось о том, что там 700 десантников, но часть из них вышла из окружения, сдав оружие. Кого-то застрелили сами же в результате конфликта. Вот об этом неоднократно сообщалось, что был конфликт между днепропетровскими и львовскими десантниками. Но и сколько сейчас остается, то есть это не ясно, потому как действительно частично была прорвана вот эта вот блокада аэропорта. Кто-то смог выйти из аэропорта, но потом ополченцы снова окружили аэропорт и продолжают обстреливать сейчас одиночными выстрелами из гаубиц и минометов. Но все-таки пока контролируют эту территорию ополченцы. Но получается такая ситуация, что в тылу ополчения находится несколько десантников, возможно, там 100-200, пока вот не представляется возможным узнать точное количество бойцов, которые находятся в аэропорту.
При этом Порошенко заявил то, что против украинских военно-воздушных сил используют средства ПВО, которых нет у ополченцев. То есть, что это делают кадровые офицеры российской армии на новом оружии, с которым впервые столкнулись во время этих боевых действий. Я правильно понимаю, что сейчас небо относительно чистое, что работа вооруженных сил Украины через авиацию сильно затруднена, и если да, то кто защищает небо?
Да, действительно, небо над Луганском чистое, хотя периодически, конечно же, слышны звуки двигателей от военных самолетов, но нужно сказать, что украинские самолеты летают над Луганском и Донецком практически вслепую. По большому счету, вот эти все потери, которые они несут в авиации, это из-за того, что самолеты летают вслепую. Практически все РЛС либо захвачены ополчением, либо они уничтожены сами украинскими силовиками при отступлении. И украинским летчикам сейчас очень сложно работать над Луганском, над Донецком, а при всем при этом украинские ополченцы, защитники Донецка, Луганска вооружены ПЗРК, то есть это вот ракетными комплексами «Игла», и довольно-таки успешно они владеют этими ракетными комплексами. Ну, и мы видим вот эту статистику по сбитым самолетам. Понимаете, Владимир, тут дело в том, что в ополчение пришли люди, которые прошли не одну войну. Это и бывшие афганцы, бывшие чеченцы, то есть те, кто воевал в Чечне, а потом вернулся на родину и продолжает жить на Украине. И вот эти все потери несут украинские силовики во многом, потому что они воюют с опытными бойцами, которые прошли довольно-таки серьезные боевые горячие точки. И это жители Луганска, Донецка и ближайших поселков. Просто это жители, которые действительно уже прошли войну, и они знают, как воевать. И вот мы сами лично знакомимся порой, вот садимся в такси, и таксист нам рассказывает о том, как вот он работал снайпером где-нибудь в Афганистане порядка 2 лет, и сейчас вот он тоже хочет записаться в ополчение. То есть таких историй много, это не один, не два, это тысячи людей, и всех мы их видим в ополчении.
Но при этом надо же вспомнить, что ополченцы также захватили несколько частей ПВО, и к ним в руки перешли системы БУК, которые позволяют защищать небо гораздо эффективнее, чем ПЗРК. Но об этом, видно, Порошенко забыли доложить. Так что не надо никакой российской техники, не надо никаких российских офицеров. В Луганске и Донецке есть все и так. А меня удивляет, что когда показывают страшные кадры погибших мирных жителей, украинская сторона говорит, что это сами ополченцы обстреливают жилые кварталы. Здесь что-то на тему слышно? То есть луганские знают, что украинские масс-медиа именно так описывают происходящее, что, оказывается, армия точечно работает по ополченцам, а жилые кварталы расстреливают сами ополченцы.
Да, жители Луганска, конечно, знают это, что говорят украинские СМИ. Периодически люди смотрят украинские телеканалы, но чисто посмотреть, чтобы и посмеяться. По большому счету, ведь украинские СМИ всех, кто проживает сейчас на Луганской территории и Донецке, называют сепаратистами, даже маленьких детей. Это сепаратисты, террористы для украинских средств массовой информации. Поэтому люди, конечно же, смотрят на это дело в надежде, наверное, что когда-нибудь украинские СМИ начнут говорить правду и сообщать жителям Украины то, что действительно по-настоящему происходит здесь. Но пока, конечно же, как минимум это вызывает улыбку у многих людей, но, конечно, зачастую полное негодование и даже ярость при просмотре вот телеканалов, украинских телеканалов.
Там, где вы работаете, есть коллеги из Украины? Есть иностранные корреспонденты? То есть, кроме российских журналистов, кто-то еще на этой стороне есть?
Знаете, я вот в Луганске уже нахожусь почти месяц, в Донецке провел тоже месяц. Вот буквально с мая месяца я вот практически не выезжаю с Украины, с украинской территории. Так, ну, так получается, что вот довольно-таки страшные события приходится освещать. И нужно сказать, что иностранные журналисты были в Донецке еще в начале июня, но где-то в десятых числах июня они массово уехали. Это было похоже на панику. Это просто надо было видеть, когда в холле гостиницы собрались все иностранные журналисты с Америки, с Англии, с Франции, даже представители Аль-Джазиры, вроде как такой ничего не боящийся канал. И все массово сели в автомобиль и уехали. И сейчас в Луганске, в Донецке остаются только российские журналисты, украинских представителей СМИ нет. Если есть, они появляются, то люди набрасываются на них порой и начинают избивать. Это вот мы видели неоднократно и даже видели репортажи украинских средств массовой информации о том, что действительно, вот как это так, мирные жители избиваются репортеров украинских СМИ. Но вот нужно отметить все-таки работу коллег с телеканала «Аль-Джазира». Мы уже на протяжении 2 недель видим, что они находятся в Луганске. Правда, пока не представляется понятным, что, конечно, они снимают, потому как они на некоторых точках присутствуют, где происходят бои, но зачастую мы их не видим. В тех самых сложных и где происходят самые страшные события, где мирное население расстреливается из систем залпового огня «Град», как это вчера было, и как где расстреливаются из минометов, из гаубиц тяжелых и дальнобойных. Это происходит ежедневно в поселке Александровка. Вот мы вчера созванивались с людьми. Люди уже 8 дней сидят без воды, без света. И сидят они в подземных погребах, которые соорудили из них самодельные бомбоубежища. И люди практически не вылезают из-под земли. Потому что атаки украинских силовиков, они происходят круглосуточно. Круглосуточно идет бомбежка.
Но ведь Луганск, я говорил, Валерий Болотов не подготовлен для того, чтобы мирные жители могли пережить бомбежку. То есть бомбоубежищ практически нет. Куда же деваются люди, как они переживают эту страшную беду?
Да, действительно, бомбоубежищем здесь, в Луганске, очень непросто. Но Луганск очень похож на Ростов-на-Дону. Здесь очень много частного сектора, и у людей, соответственно, есть подземные погребы, куда раньше они складывали банки, картошку, а теперь это такие самодельные бомбоубежища. По-другому сейчас в Луганске и никак. Особенно много частного сектора на окраинах города, где, собственно, и происходят самые страшные бои, и вот люди из погребов практически не вылезают.
Танки есть свои? Насколько эффективно их используют? Вообще, что из себя представляет армия Болотова? То есть, вот когда-то было опасение, что есть только набор разрозненных отрядов, не подчиняющихся де-факто никому, кроме своих полевых командиров, такое гуляет поле. Насколько это все больше и больше начинает выглядеть как это реальная армия Новороссии?
Сейчас действительно это больше похоже на армию с единым командованием, с единым четким командованием, и где есть тяжелая техника, есть танки. Вот мы сами видели и танки Т-64, Т-72 на вооружение. Также есть боевые машины десанта, БТРы. И какое точное количество сказать сейчас невозможно, потому что это военная тайна, но все, что вот мы видели, я лично наблюдал порядка 15 танков, порядка 10 машин боевых десанта и БТРов, еще 3 штуки БТРов вот точно мы видели своими глазами. Но опять-таки это то, что нам удалось увидеть, и то, что случайно проезжает по улицам города, а что в реальности, какая цифра, пока не представляется возможным узнать. Ну, вот, как я уже говорю, это все-таки военная тайна. Ну, вот, как я уже говорил, что есть еще и Су-25, который довольно-таки хорошо помогает в боях. Вот, последние дни себя зарекомендовал прекрасно. И, конечно же, есть системы ПВО и ПЗРК, чтобы сбивать самолеты. И город, по большому счету, сейчас находится в полной осаде и довольно-таки сильно укреплен на окраинах города. Уже неоднократно, как я говорил, украинские силовики пытались зайти в город, прорвать вот эту вот защиту, но ни на сантиметр ополченцы не сдаются. Это все благодаря вот слаженности, благодаря хорошей технике.
Я понимаю, Артем, а удалось взять город в кольцо врагам? Или все-таки есть еще коридоры?
В кольцо врагам так его не удалось взять. После серьезных боев, особенно в районе аэропорта, когда уже украинская техника зашла на южные территории города, техника была отбита. Сейчас, по информации ополченцев, украинские силовики вернулись на свои старые позиции, это на север и северо-запад, откуда, собственно, и проводятся, продолжают обстреливать город из тяжелых минометов и из тяжелых гаубиц.
Говорили то, что часть украинских войск в разных местах Новороссии попали в огненные котлы. То есть в такой тяжелой ситуации находятся в окружении. Насколько это соответствует действительности на сегодня?
Да, действительно, сейчас огненный котел находится в районе Мариновка. Это просто украинские силовики зажаты между границей и... То есть они периодически пытались отрезать от границы ополченцев, в результате попали в окружение. Ополченцы заняли господствующие высоты, и украинские силовикам сейчас некуда отступать. Либо отступать на территорию России, либо прорываться через огневые точки ополчения. Ну, и вот такая ситуация складывается в районе Свердловска, в районе Мариновки, это уже Донецкая область. То есть линия вот этого окружения довольно-таки сейчас очень длинная, буквально в несколько десятков километров, и ополченцам пока не удается уже взять плотное кольцо, но, скорее всего, это дело недель, может быть, даже дней.
Простите за бестактный вопрос. Я понимаю, что как не очень принято задавать такие вопросы. Артем, вам по-человечески не страшно? То есть ваш летний отпуск выглядит ужасающе. Месяц в Донецке, месяц в Луганске, постоянное недосыпание, постоянная бомбежка. То есть вы, в отличие от нормального человека, который бежит от опасности, едете туда, куда опасность. Вот не происходит в какой-то момент такого уже отторжения, боли, слез, крови, которые вы видите каждый день? Не хочется все бросить и сказать: ребята, больше просто не могу, человеческая психика уже не выдерживается.
Да, конечно, есть усталость определенная, и действительно в какие-то моменты уже хочется вот развернуться и уехать через границу, благо пока коридоры сохраняются гуманитарные. Но это наша работа, наша профессия просто, и кто, если не мы... Это наша работа, нужно выполнять. Конечно, страшно выходить порой даже из того места, где мы живем, из гостиницы, выходить. Вот мы надеваем бронежилеты, едем на места, где произошли обстрелы, и никогда не знаем, вернемся ли мы обратно. Эта ситуация пугает, но мы стараемся, конечно, об этом не думать. Все же мы стараемся притягивать хорошие мысли, что обязательно мы вернемся, хотя вот наши коллеги с Первого канала вот буквально 2 дня назад попали под минометный обстрел, только чудом удалось им спастись, потому что осколки снарядов пролетели над головой, как в тот момент, когда они упали в канаву, в какую-то, вот упали в грязь, и в этот момент раздался взрыв, и осколки разлетелись в разные стороны. И такая ситуация происходит с со всеми такая ситуация происходит, с каждым, но мы выбираем, это наша работа такая, иначе люди не будут знать эту правду, не будут знать о том, что в действительности происходит здесь, в Луганске, в Донецке, и как местным жителям тяжело, вот эту боль, все-таки нужно показывать, что война – это страшная штука.
Артем, у вас будет возможность еще выйти в эфир сразу после новостей? Или вам надо уже собираться и работать для других сюжетов, готовить другие сюжеты?
Я думаю, что да, можно будет выходить еще в прямой эфир, рассказывать по ситуации, но тут, видите, Владимир, все зависит от ситуации. Если, конечно, начнутся бои уже ближе сюда к городу, то, соответственно, времени не будет. Но сейчас пока вот тихая и спокойная обстановка.
Это можно, мы вам перезвоним буквально через несколько минут сразу после новостей и продолжим.
Да, конечно.
И вопрос, который меня страшно мучает, я на него не нахожу ответа. И я беседовал с многими моими друзьями, и они говорят: слушай, объясни мне, что там происходит? Почему, когда обстреливают, идет война, обстреливают наши позиции? Ну, то есть, условно говоря, наши, новороссийские. Почему параллельно говорят, а шахтеры едут на работу? Какая работа, когда идет война? Почему эти люди все не пошли воевать? Послушаем, подумаем сразу после новостей.
С нами на прямой связи из Луганска был наш собственный специальный корреспондент ВГТРК Артем Кол. Мы продолжим через несколько минут. 5533 – это наш СМС-портал. Всем доброе утро. Доброе утро, друзья. И с нами по-прежнему на связи специальный корреспондент ВГТРК в Луганске Артем Кол. Владимир.
Да, я. Артем, так почему шахтеры продолжают ездить на работу? Почему все шахты еще не вышли и не стали плечом к плечу с ополченцами?
Владимир, это очень сложный вопрос. Дело в том, что хотел бы сразу отметить, что я сам родом с Луганской области. Ну, так получилось в советское время, уже после разделились страны. Ситуация в том, что здесь принято, что в шахтерских семьях практически жены не работают. И ни одного дня в жизни своей не работают. Ну, так складывается все годы последние. Складывалось так, что только в семье шахтеров работают только мужчины. И, возможно, именно вот по этой ситуации, что нужно платить кредиты, нужно кормить семью, там, детей, жену, потому что она не может ничего делать, кроме как сидеть дома и быть домохозяйкой. И вот добывать вот эти последние деньги, последние вот эти крохи, хотя отмечу, что порядка $300 это зарплата сейчас шахтера здесь. То есть средняя зарплата шахтера это $300 в месяц. Но здесь считают это хорошо, и вот ради этих $300 люди готовы не защищать свою родину, люди готовы продолжать спускаться в шахту, даже когда бомбят их города, хотя непонятная ситуация, для кого они зарабатывают $300, если завтра придет нацгвардия в город и убьет твою семью, для кого нужны будут эти деньги. Вот эти вопросы шахтерам тоже местные люди задают, которые идут в ополчение, но ответов никто не может получить. Ну, я могу только сказать, что это, скорее всего, страх, потому как много ведь мужчин уехало с Луганской территории, с Луганской области, когда начались первые обстрелы, когда техника только начала сюда подвозиться. И ведь массово бежали не только женщины и дети, ведь и мужчины уезжали. У нас есть много прецедентов, когда вот священник здесь есть, луганский, который благословляет беженцев, которые уходят, но не благословляет мужчин. Мужчин он проклинает. Открыто всем говорит, либо ты берешь автомат и защищаешь свою родину, либо ты проклят. Но людей даже это не останавливает, люди все равно бегут и не помогают ополченцам, а те, кто может держать автоматы, они, конечно же, уже все в строю.
Но получается, что это война поколений, потому что вот когда видеокадры приходят, ощущение, что ополченцы все, ну, люди взрослые. А молодежь-то в ряды ополчения записывается?
Да, молодежь, конечно, записывается. Нет, конечно, такого массового, что 18-летние, 20-летние записываются в ополченцы. Средний, конечно, возраст ополчения – это старше 30 лет. И каждый день приходят, конечно, уже взрослые, скажем так, заматеревшие мужчины, которые уже служили в вооруженных силах как Украины, так и Советского Союза. И вот встают снова в ряды и начинают воевать.
А платят ополченцам или нет? То есть какие-то деньги достаются? Потому что вот нас сейчас Госдеп, нас это Россия, обвиняет в том, что плохо себя ведем. Никак не прервем поток вооружения, финансов и добровольцев, которые идут воевать на Востоке. Поэтому грозят нам очередными санкциями.
Честно говоря, вот ополченцы даже покупают одежду за свой счет. Берцы, в камуфляж, чтобы прийти и воевать, защищать свою родину. Средняя стоимость камуфляжа и одежды, которая вот нужна ополченцу, это порядка $100. Это большие деньги для Луганска. Но люди их тратят, люди находят эти деньги, сами покупают в военторге одежду и вот таким образом воюют. Конечно же, а вооружение и пропитание, продовольствие, все это выдается администрация Луганской Народной Республики, но одежда – это обязанность ополченца.
Ну, хоть что-то. При этом Болотова уважают. Вот какое отношение к Валерию Болотову, скажем, гражданским властям ополчения, если оно есть, правительству, к тому, что делает правительство? Происходит какая-то и не военная составляющая, экономическая, налоговая. То есть есть какая-то жизнь?
Жизнь в городе тут идет своим чередом. Честно говоря, каждый день высаживаются розы, ухаживаются за кустами, поливаются трава в центральных парках. Ну, здесь в южной территории приходится поливать траву, чтобы она не пожухла уже к середине июня. И коммунальщики работают, то есть мы видим чистые улицы, мы видим, что сразу после обстрелов коммунальщики приезжают, начинают убирать там брусчатку, асфальт, разрушенные дома и пытаются как-то помочь жителям. Также работают все социальные службы, работают с МЧС, работает скорая помощь, работают все больницы, которые сейчас переполнены от количества раненых мирных жителей. И все довольно-таки работает в штатном режиме, я бы так сказал. Единственная сейчас проблема, возможно, это проблема с продовольствием. Буквально несколько дней назад Валерий Болотов давал вот мне эксклюзивное интервью и рассказывал о том, что сложная ситуация пару недель назад складывалась с продовольствием. Но благодаря Российской Федерации удалось пополнить резервы мукой, пшеницей, даже сделали запасы мяса, чтобы Луганская Народная Республика не перешла на карточки, чтобы необходимые продукты не выдавали по карточкам. Но, честно, мое ощущение, что город при всем при этом совершенно не замечает этих проблем, город не знает этих проблем. В кафе всегда можно заказать любое блюдо, которое представлено в меню, никто не отказывается. В полке, в магазинах, супермаркетах все переполнены, хотя есть некоторые супермаркеты, которые закрылись, но это только потому, что люди боятся выходить на работу. Хотя, по большому счету, жизнь в центре города, в основном, она кипит, она продолжается, и вот в таком режиме спокойном Луганск живет уже больше месяца, как идет осада.
Вот тут Amnesty International выпустил доклад о похищении гражданских лиц вооруженными сепаратистами и незаконное лишение свободы со стороны прокиевских бойцов. То есть, как бы так и там. Пытки жестокой со стороны сепаратистов. А что происходит с теми, кто попадает в плен к бойцам в Луганске? В каких условиях они содержатся? Сколько этих людей?
Точно цифру, сколько людей, никто сейчас назвать не сможет, потому как, опять-таки, ополченцы стараются не называть эту цифру, и зачастую просто очень многих тех, кто попадает в плен, они либо записывают к себе в ополчение, есть такие, это не единичные случаи, многих отпускают домой, но есть, конечно, которых оставляют. Это, вероятно, самые злейшие враги народных республик, и, как правило, с ними обращаются в том плане, что их заставляют копать окопы, заставляют разбирать завалы, которые получились в результате минометного обстрела украинских силовиков. То есть они используют, скажем так, трудотерапия для них назначается. Хотя при попадании в плен, конечно же, вот мы неоднократно наблюдали, что у людей синяки под глазами, у людей синяки на разных частях тела, но это война, и скорее попасть в плен и быть непобитым, ну, это как минимум странно. Я так думаю, что украинские силовики с ополченцами ведут себя намного хуже. И вот были прецеденты, когда людям отрезали и уши, и нос, только потому что вот есть у человека... Человек был в ополчении и попал в плен. Вот так украинские силовики себя ведут с пленными. Здесь более гуманно, конечно, ведут с пленными, их и кормят, и даже дают какие-то десерты, мороженое. Ну, как получается, конечно.
Но пленных не расстреливают.
Не, ни в коем случае.
При этом ужасающий сюжет наших коллег с Первого канала, который, на мой взгляд, выглядит абсолютно провокацией, про распятого трехлетнего ребенка в Славянске. Вы сами слышали на эту тему? Как вообще это получилось? Потому что, конечно, такие истории только подрывают доверие к СМИ.
Да, мы, конечно же, слышали, что сделали наши коллеги с Первого канала, видели эти репортажи, но как-то подтвердить, опровергнуть эту информацию ведь практически сейчас невозможно. Хотя наши коллеги, да, сделали довольно-таки, мне кажется, опрометчивый шаг записать женщину, с ее слов сделать большой сюжет, большую программу, только потому что вот женщина так считает, без подтверждения видео, фактов там других людей. Ну вот мы пока не обладаем информацией, что происходит в Славянске. То есть можем смотреть, конечно, украинские средства массовой информации, но они не отражают всю объективную действительность. Также
в
есть...
условиях войны надо понимать, что есть и дезинформация, поэтому система источника информации, как одна бабка рассказала в БР, приводит как раз к таким последствиям. Поэтому ни в коем случае нельзя себе позволить давать такого рода сюжеты, не проверив их через несколько источников независимых.
Ну, это само собой. То есть вот я об этом и говорил, что хотя бы к минимуму, как минимум, в какой-то другой источник еще должен быть.
Спасибо большое. С нами на прямой связи был специальный корреспондент ВГТРК из Луганска Артем Кол. А сразу после новостей мы подключим Алексея Баранова. Это наш спецкор из Донецка. Здравствуйте, друзья. Прямо сейчас с нами на прямой связи из Донецка корреспондент телеканала «Россия-24» Алексей Баранов. Владимир?
Алексей, здравствуйте. Вот перед вами блестяще выступал Артем. Хочется поблагодарить за очень интересный рассказ. Алексей, что происходит в Донецке? Какая ситуация в Карловке? То есть насколько тяжело?
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Владимир. Ну, я хотел поправить. Я корреспондент телеканала «Россия-1» федеральных вестей.
Да, конечно. Да. Совершенно верно. Да. Для чистоты отношений, как говорят, да.
Да. Мы в Донецке находимся, в общем, в Донецкой Народной Республике находимся уже более недели. Ну, что происходит? Вот ночами слышны обстрелы, судя по силе звука, они в нескольких десятках километрах, может быть, в 10 километрах от Донецка. Судя по характеру, это часто бывают удары систем залпового огня «Град». Мы накануне были в Карловке. Карловка практически полностью разрушена. То есть там, ну, нет ни одного уцелевшего дома. Чудом уцелел храм, который находится в центре села, как раз вот там, где пересекаются автотрассы на Днепропетровск и Запорожье. Ну, в общем, Карловку ополченцы по-прежнему удерживают. Это ключевой пункт, потому что если будет взята Карловка, то, в общем, тяжелая артиллерия сможет обстреливать уже и центр, собственно, самого Донецка. В Донецкой Народной Республике до сих пор удерживаются две достаточно крупные группировки карателей. Удерживаются в кольце. Это в районе Донецкого аэропорта. Там, по некоторым данным, по данным разведки ополченцев, около 1000 боевиков Нацгвардии находится, им постоянно с самолетов сбрасывают провизию на парашютах. И в районе Саур-Могилы тоже где-то около 1000 боевиков. Их тоже, в общем, удерживают в кольце и не дают им прорваться. Постоянно атакуется, в общем, тяжелая техника карателей на подступах, там иногда сжигаются машины. Вот вчера было сбито в районе Горловки 2 самолета. Ну, сам Донецк опустел, опустел. Здесь очень мало людей, они выходят только днем. Комендантский час там начинается примерно с 22 часов вечера и длится до 6 утра, то есть нельзя ни выехать из города, ни въехать. Поток беженцев, он немножко ослаб, потому что основных людей ополченцы уже вывезли, вывозят вот по тому коридору, который нельзя назвать гуманитарным, потому что этот коридор обеспечивается исключительно силами ополченцев, а не украинской стороной, не силами украинских войск. То есть ополченцы его удерживают, а украинские каратели, боевики Нацгвардии постоянно обстреливают и атакуют. Вот, Владимир, кратко.
Ну, звучит так очень-очень напряженно. При этом, насколько боеспособно вот сейчас выглядит Донецк, насколько изменился уровень боеспособности после того, как Стрелков взял на себя непосредственное командование вооруженными силами?
Вы знаете, мы постоянно с лидерами Донецкой Народной Республики общаемся. Вот накануне вечером мы общались с Павлом Губаревым, с Стрелковым общались 2 дня назад, общались с Александром Бородаем, который премьер-министр Донецкой Народной Республики. И, в общем, все они подчеркивают, и мы это видим сами, что, в общем, управление обороной сейчас объединено. То есть нету разрозненных отрядов ополченцев, то есть ежедневно проходят военные советы, в которых участвуют командиры всех отрядов. То есть все как-то систематизировано. И исходит, в общем, из одного мозгового центра.
То есть это уже серьезное боеподразделение. Но Игорь Иванович заявлял то, что ему необходимо от 8 до 10 тысяч еще ополченцев. Это было там несколько дней назад. Приток ополченцев идет или нет?
Вы знаете, мы явного притока не видим, но ополченцев видим везде. То есть их много, их, ну, я бы сказал, и так тысячи. И, то есть они везде. Они и в Карловке, они и в Маринке, которые также находятся на выезде из Донецка и постоянно обстреливаются украинскими карателями. Ополченцев достаточно много.
Донецкий аэропорт удалось отбить полностью или пока там еще находятся части карателей?
Часть из тех карателей, которая была окружена в Донецком аэропорту, все еще находится там, но уже ближе к аэропорту стало безопаснее. То есть нам вчера удалось уже проехать непосредственно практически к зданию аэропорта, а раньше туда ополченцы не пускали по соображениям безопасности. И стрельба там теперь раздается не постоянно, а там вот вчера 2 раза в день.
Угу. То есть постепенно додавливают, потому что говорили, что...
Додавливают однозначно, Владимир. Да. И случаи сдачи в плен именно из зоны окружения в Донецком аэропорте уже зафиксированы и давят постоянно, и, в общем, мы свидетели этому.
Что из себя представляет Стрелков при личном общении? Какое на вас производит впечатление?
Смотрите, достаточно суровый, но спокойный и уверенный, не то чтобы в себе, конечно, он уверен, но уверенный в том, что он делает. Спокойный, ровный, взвешенный, ну, профессионал своего дела. Очень уравновешенный, корректный и вежливый.
То есть такая офицерская косточка, да, так себе представляют гвардейских офицеров, да?
Однозначно совершенно. Еще вот эти вот его усы, внешний облик такой, да, такой белогвардейский офицер в лучшем смысле этого словосочетания.
Вызывает симпатию. То есть я правильно понимаю, что несмотря на все попытки Кургиняна и компании, авторитет Игорь Иванович ни в коей мере не пострадал?
Однозначно не пострадал, и он по-прежнему интересен для всех представителей СМИ, которые здесь работают, для всех наших коллег, и к нему все относятся с уважением.
Это приятно. Как вот у вас ощущение, наблюдая войну изнутри, при этом меня удивило, тут Макфол распространяет вместе со своими коллегами всякие сообщения, мол, да, зона АТО из себя ничего не представляет. Если посмотреть на карте общей Украины, то вот Восток, вот Юго-Восток, это такой Кевин Рофлок,
есть, он пишет, что да, вообще это пустяки из Коннектикута, из Штатов. Ему кажется, что это просто пустяки. То есть та зона АТО, которая есть. Не учитывая, что именно в этой зоне произошла самая большая, если не считать события в Ираке, танковая война. Вот с участием 70 танков со стороны украинцев. Вот как вам видится сейчас эта война изнутри? Есть ли у ополчения шанс победить? Или все равно постепенно, но украинцы додавят?
Вы знаете, ну вот, во-первых, хочу возразить Макфеллу. Зона АТО – это, в общем, колоссальная зона. Это огромная территория, на самом деле. По крайней мере, вот то, что мы видим в Донецкой Народной Республике. Это, ну, в общем, я полагаю, так сотни квадратных километров. И, вы знаете, линия фронта, она, ну, практически не меняется. То есть идут обстрелы со стороны украинских карателей из тяжелой артиллерии. В прямой боевой контакт они не вступают, вот за исключением вот этих вот, ну, танковых войн. Но это, я считаю, что не прямой пехотный контакт, да, а просто вот попытка прорыва, которая, в общем, пресекается регулярно. И шансы держаться есть, потому что случаи захвата вражеской техники, они происходят ежедневно. Здесь ополченцы – это люди, которые умеют воевать и у которых сильный боевой дух, потому что, в общем, они защищают свои дома, свою, в общем, родину, свои семьи. Ну, что еще? Хотел еще вот что сказать, что украинцы все чаще стали специально поджигать поля с хлебом, с пшеницей. То есть вот еще такими способами они действуют. А ополчение стоит, держится, и я думаю, что, ну, шансы есть, и они неплохие.
При этом интересно, что на Украине пошли мифические заявления, что Россия 15 числа должна ввести свои войска. Притом на полном серьезе они это заявляли, вот сегодня 15 число, уже утро, никаких войск нет. То есть что-нибудь слышно об этом в Донецке, в Луганске, да? Владимир, притом это уже смешно, это мне напоминает, как несчастный Турчинов, каждое утро 4 утра его поднимали, одевали, спускали в бункер, потому что он ждал атак российской авиации.
Владимир, вы знаете, тут подобных заявлений тут в день по несколько штук. Мы следим, в общем, в том числе и за украинскими каналами, которые показывают, пока еще показывают в Донецке. И абсурдные обвинения, например, в том, что Россия сама обстреливает свою приграничную территорию. Или то, что именно ополченцы стреляют по деревням вокруг Донецка. В общем, поэтому к этим заявлениям, ну как можно относиться? Говорили до 15 числа, говорили о 12-м. Понимаете? Вот теперь про 15-е.
И шизофрения такая непрекращающаяся. Но вот Amnesty International...
Вы правильно сказали.
Но вот Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвиняет бойцов Новороссии в жестокости, в захватах людей, в пытках. Вы видели хоть кого-нибудь из экспертов Amnesty International на территории Донецкой Республики?
Нет, однозначно нет. Не только на территории Донецкой Республики, а даже на официальных пресс-конференциях, которые дает руководство ДНР. Мы не видели. На самом деле не видели. Мы знаем о том, что ополченцы жестко и уверенно ликвидируют диверсионные группы, которые сюда забрасываются. Нам в ближайшие дни обещают представить арестованных диверсантов, ну, только нам, только ВГТРК, только «Россия-1». И я думаю, что вы это еще увидите в федеральных вестях и на «России-24».
Будем с нетерпением ждать ваших эфиров. Берегите себя. Огромное вам спасибо за то, что нашли время. Мы сейчас уже должны уходить на новости. Сегодня в Европе в очередной раз будут рассматривать вопрос о введении санкций. Американцы во всю силу давят, требуют, чтобы эти санкции были введены. А меня удивило, что, не скрывая уже, Польша и Литва объявили о создании вместе с украинцами единой бригады. То есть, знаете, такой антиправославную бригаду собирают. Этакое воинство. Посмотрим. То есть война начинает приобретать уже, если угодно, официально международный характер. А это очень-очень опасно.
Ну а с нами на прямой связи из Донецка был корреспондент телеканала «Россия-1» Алексей Баранов. Огромное спасибо Алексею. 5533 Вести, наш СМС-портал. Мы продолжим в следующем часе. Сейчас новости, друзья.